Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Лицом к событию». У микрофона Михаил Соколов. 7 октября Владимиру Путину исполнится 65 лет. Прошло уже более 18 лет с момента получения им поста премьер-министра при больном президенте Борисе Ельцине. Новый премьер, избранный президентом, избавился от опеки на фоне роста экономики и высоких цен на энергоресурсы, наголо разгромил или перевербовал оппозицию. После четырехлетия, когда в роли сильного премьера Путин стоял за сцены, держа в руках пульт управления ЗИД с президентом Медведевым, на третьем сроке Владимир Путин сосредоточил в своих руках поистине необъятную власть и еще закрутил гайки. А с 2014 года подает острые блюда. Крым, Донбасс, Сирия. Россия ведет две локальные войны в Украине и в Сирии и холодную войну со всей западной цивилизацией. Не случайно в день рождения Владимир Путин проведет оперативное совещание с членами Совета Безопасности. Давайте подумаем, чего нам ждать от Путина 4-го, скоро так называемые выборы. А в студии у нас известный экономист, бывший советник президента России, научный сотрудник Института Катона Андрей Илларионов. Добрый вечер, Андрей Николаевич.
Добрый вечер, Михаил.
Андрей Николаевич, ну вот когда мы с вами договаривались о встрече, вы мне напомнили, что Владимир Путин правит страной уже дольше Леонида Брежнева. На ваш взгляд, в чем их сходство на сегодняшний момент?
Тут надо сразу поправить, что если мы будем учитывать срок, который Путин занимал в качестве премьер-министра до назначения исполняющим обязанности президента и до того, как он стал президентом, то есть начиная с августа 1999 года, если учитывать тот срок, который, как вы назвали, период зиц-президентства Медведева. Вот если учитывая все это, то получается, что он находится во власти 18 лет и 2 месяца, а Брежнев, если я не ошибаюсь, находился в власти 18 лет и 1 месяц. Ну вот если, конечно, поправить, если там учитывать действительно период, когда он находился во главе страны полностью, как Брежнев, ну тогда надо еще подождать, может быть, месяца 4 к февралю 2018 года, он тогда точно по всем параметрам превзойдет Брежнева. Вот, первое. Ну что ж, чем похож? Ну, можно заниматься сопоставлением с некоторыми аналогами в российской истории. Это будет, наверное, Брежнев, это будет, наверное, Николай I, Николай Палкин. В каком-то смысле некоторые особенности и правления, и политического режима, и общественной атмосферы воспроизводятся. Но я бы к этому еще, может быть, добавил Александра III с его большим другом Победоносцевым, программой русификации и программой такой реставрации православия.
Да, но внешняя политика другая. Россия не вела в это время серьезных войн, за исключением небольшой экспансии в Средней Азии.
Ну, как бы сказать, для кого это как бы небольшая экспансия, а для, видимо, народов Средней Азии это может быть у них другое мнение по этому поводу. Кстати говоря, возвращаясь к вашему как бы введению по поводу острых блюд. Острые блюда, собственно говоря, с острых блюд началось правление Владимира Путина. Острые блюда – это Чеченская война. Острые блюда – это взрывы домов в Москве, Волгодонске, Буйнакске. А острые блюда – это Беслан. Острые блюда – это Норд-Ост. Острые блюда – это Грузия. Поэтому с точки зрения периодизации деятельности Путина, то, в общем, это все время период острых блюд. У нас не найдется, пожалуй, ни одного года, в котором не было того, что вы называете острыми блюдами, которые закончились гибелью людей. Причем большого количества людей. Но в этом смысле Путин, конечно, отличается от Брежнева, потому что у Брежнева были, конечно, такие периоды. Это был, конечно, период афганской войны, это было, естественно, вторжение в Чехословакию, но это, если вторжение в Чехословакию было относительно краткосрочным, в течение которого происходили активные боевые действия. Афганистан, правда, это совсем другое дело. Но в целом период Брежнева в памяти соотечественника остался в качестве периода как бы мирного. И помните, как бы лозунг был такой: главное, чтобы не было войны.
Хотя локальные войны все время шли везде в третьем мире.
Это
и
верно,
Советский Союз в этом участвовал активно, но, так скрыто, скажем
так.
Но
вот в этом смысле деятельность Путина, вот эти последние 18 лет, наверное, трудно, наверное, подобрать аналог, быть, тогда надо сравнивать со Сталином, наверное. Тогда, что называется, активная внешняя политика, в кавычках.
И изменение границ.
Вот. Это, наверное, более характерно для периода сталинского.
Хотя, в общем, я бы заметил, что, помните, был такой термин «доктрина Брежнева». То есть это некая сфера влияния Советского Союза, в которую Запад не допускается, и, собственно, Запад с этим в каком-то смысле на некоторое время смирился. И вот такое впечатление, что мечта нынешнего российского постсоветского руководства – это как раз воспроизвести эту доктрину Брежнева, только, может быть, в других границах. Не Восточная Европа, а, скажем, там Украина, Молдова, Закавказье и так далее.
Действительно, такие пожелания явно присутствуют, и неоднократно об этом были сделаны соответствующие заявления. Только сейчас, видимо, это сделать достаточно трудно. Это несопоставимо труднее делать сейчас, чем это было для Брежнева, поскольку постялтинский мир, мир после Ялты и Потсдама предполагал разделение мира на зоны влияния двух лагерей. А вот после 91 года, после завершения Холодной войны, эта концепция признана устаревшей. И я не видел выступления каких-либо лидеров, западных лидеров, какие бы с этим согласились. Конечно, есть всегда представители большого сообщества Путин-Ферштейн, которые за это выступают. Но среди лидеров западных стран как-то не встречаются, пока именно слова.
Ну, среди бывших господин Шрёдер, например.
А среди бывших, среди действующих тут очень важно.
Да, то есть это значит, что в последнее время, в общем, завербовать новых обожателей Владимиру Путину не удалось на Западе.
Ну, как-то да, вот в последний, наверное, год как-то карта не пошла. Сколько надежд было связано с господином Трампом, но пока политика администрации Соединенных Штатов Америки в отношении кремлевского режима оказывается совсем не той, на какую надеялись.
Скажите, а вот мы говорим о таком термине, как путинизм. А можно ли его считать оригинальной политической системой или один из банальных вариантов авторитаризма?
Ну, это, конечно, один из вариантов авторитаризма. Он, естественно, имеет особенности и национальные, и личные. Но подобные характеристики или близкие, или похожие, в общем, наблюдаются в целом ряде стран. Поэтому, конечно, есть особенности. Особенности связаны вот с чем. Отличающие как бы современный или нынешний российский авторитаризм от аналогичных примеров в других странах. Это исключительная роль спецслужб, унаследованных от Советского Союза, тоталитарного режима. Немало других авторитарных режимов есть по миру, но нигде спецслужбы, унаследованные от тоталитарного режима, не играют такой роли, как играют в Советском Союзе и в нынешней России. И второе, это довольно существенный элемент чисто уголовного, криминального, бандитского, такого мафиозного характера. Когда вот нас учили в свое время, было говорит, три источника, три составные части. Ну, это верно как для, видимо, марксизма, так, видимо, для нынешнего политического режима. Видимо, тремя составными частями нынешнего политического режима являются спецслужбы, являются криминальные мафиозные структуры в самом прямом смысле этого слова, и мы это видели немало и продолжаем видеть, начиная от Петербурга и вплоть до нынешних панамских офшоров. И третий элемент – это то, что мы называем системные либералы. Вот это три основные несущие колонны, три основных корня, три составные части нынешнего режима. В этом смысле, конечно, такой авторитарный режим является специфическим. Такого рода мы не видим в других странах. Прежде всего, по наличию элемента главной несущей конструкции – это спецслужб, корпорации, сотрудников специальных служб.
Вы на раннем этапе работали советником этого президента. Можно ли вас считать строителем основ системы путинизма?
Ну, к большому сожалению, сожалению, в какой-то степени, может быть, не в политической части. В политической части я, слава богу, не принимал. А в экономической части, конечно. Ну, я был экономическим советником и принимал немало участия и в обсуждении.
Вместе с системными либералами.
Совершенно верно. Нет, так я не отрицаю, что на этом данном этапе, в данном случае, до тех пор, пока я находился в администрации, я неизбежно входил в эту группу, конечно.
Скажите, а у вас как участника этой администрации и человека, который кое-что знает изнутри, есть ли, кроме списка вот всяких неблаговидных поступков президента, о чем мы уже начали говорить, есть ли некий список благодеяний Путина? Вот объективно, если посмотреть на его деятельность за 18 лет. Да, помните, как у Олеши там герой вот писал список благодеяний?
Ну вот смотрите, тут надо разделять. Есть благодеяния, в смысле говоря, действия, которые можно оценить позитивно, в том числе и с точки зрения самого такого придирчивого там, либерально-демократического взгляда. Ну, может быть, демократическое тут ни в коем случае не приемлемо, поскольку здесь происходило и происходит последовательное разрушение демократической системы, там, пусть несовершенная, но какая существовала в 90-е годы. Что касается вот другой части, ну, та экономическая программа, которая была осуществлена и которая привела к удвоению валового внутреннего продукта, ВВП на душу населения, экономического потенциала страны и более чем удвоению доходов граждан, потребления граждан. Действительно, и надо прямо сказать, без участия лично Путина значит, осуществление этой программы было бы невозможно. Он лично этим занимался, многие решения он проводил и продавливал. Не только в Государственной Думе, но и среди коллег в исполнительной власти. Например, создание стабилизационного фонда без участия Путина было бы невозможным, прямо скажем. Вот это такие как бы решения, касающиеся в целом общенациональной политики. Но есть какие-то, наверное, индивидуальные решения, когда он помог одному или помог другому, но с точки зрения классического такого отношения к обязанностям государства и руководителя государства, это все-таки традиционно относится как недопустимое вмешательство, это, в общем, не институциональное решение, и поэтому, хотя кто-то может вспоминать с придыханием, что-то ему подарили или что-то ему там дали здание театра подарили, или, так сказать, дали финансирование на ремонт другого театра, или на новое здание, либо еще на какие-то вещи, видимо, другие деятели культуры и искусства, которые могут оказаться в этом кресле, вам расскажут о том, как и кто помог. То есть, кто помог, мы знаем, а как помог и насколько помог.
Ну, некоторые деятели искусства, которые были облагодетельственны, теперь оказываются в сложной ситуации, как тот же Серебренников, например. Понимаете?
Ну, видимо, он в свое время не сделал то, что сделал коллега Ралдугин. Если бы, может быть, он бы подсветился там, то тогда бы, может быть, он оказался бы не в тяжелой ситуации, а в лучшей ситуации. Но это уже другой вопрос. Ну, в любом случае, мы обязаны посмотреть на то, что объективно, если постараться действительно оценить, ну, по крайней мере, за экономическую часть, какой я занимался, я могу сказать, что там действительно было принято немало решений, принципиальных решений, важных решений, решений, которые обеспечили этот рост. Но, пользуясь случаем, я хочу сказать, что этот экономический рост существовал, ну, при Путине 9 лет. 9 лет, если опять-таки брать за точку отсчета август 99 года, когда он стал премьер-министром, до июля 2008 года. 9 лет темп экономического роста среднегодовой 7,2%. Это очень хороший темп роста. Это, по сути дела, экономическое чудо. Российское экономическое чудо. Это в истории, это второй период самых высоких темпов экономического роста после НЭПа в истории России. Вот. И если мы, опять-таки, продолжим этот ряд, то последние 9 лет, то есть с июля 2008 года по август 2017 года, кумулятивный прирост российской экономики составил 2%. Угу. То есть это стагнация.
А нам обещают
сейчас... Там были
сейчас,
подъемы, да. Спады и так далее. Я просто хочу, чтобы наши зрители и слушатели обратили на это внимание. У нас есть два практически равных периода в течение этого 18-летнего периода. Первые 9 лет, когда экономика росла темпами, обеспечившими удвоение ее за 10 лет, первый год был ельцинский, даже более, там полтора года почти, когда Ельцин был президентом. А второй период – это стагнация. Там были падения, небольшие подъемы, потом снова падение, кризис, стагнация. В итоге роста не было. И с этой точки зрения, кстати говоря, Путин радикально отличается от Леонида Ильича Брежнева. Потому что для нас период Брежнева традиционно называется периодом застоя, да, или стагнации, как угодно. Но, например, за последние 9 лет, в течение которых Брежнев был генеральным секретарем и лидером страны, советская экономика выросла на 17%. Да, это медленно, все мы соглашаемся, что это был очень медленный рост. На 2-2,5% ежегодно. И в памяти советских людей сохранился вот этот период, как память очень медленного роста, не только такой затклой атмосферы общественной жизни, но очень медленный экономический рост. Но он был 17%. За последние 9 лет путинского периода экономического роста не было, потому что 2%, считай, его не было. Это почти, можно сказать, в пределах статистической погрешности. Так что в этом смысле вторая половина путинского периода радикально отличается от второй половины брежневского периода. Хорошо. Это настоящая стагнация по сравнению с той, которая была во времена Брежнева.
Хорошо, но вот нам обещают сейчас на разных форумах официальные лица некий экономический рост, а может быть больше 2%, может быть к 3%. Как вы относитесь к этим прогнозам?
Это нельзя исключить. Ну, собственно говоря, вот известный министр экономического развития, который тоже известен как лирический поэт, несколько лет тому назад, да, который сейчас занят другими делами,
да, подсудимый,
прогнозировал, что в течение ближайших 20 или 30 лет среднегодовые темпы экономического роста в России не превысит 2% ежегодно. Ну что ж, такие прогнозы вполне реалистичны. Такой экономический рост, в принципе, возможен в России, но это означает, что при среднегодовых темпах роста мировой экономики около 4%, это означает, что Россия будет все более и более отставать от среднего уровня мировой экономики. Собственно, по итогам 2016 года ВВП на душу населения в России опустился опять ниже среднемирового уровня. Он сейчас ниже, чем среднемировой уровень ВВП на душу населения. При таких темпах, даже если будут эти 2%, наши показатели будут сползать все ниже и ниже и ниже. Надо сказать, что по своему вот показателю ВВП на душу населения нынешняя Россия находится в худшем положении за весь период наблюдений. Ну, в частности, вот если брать длинные исторические ряды, рассчитанные Ангусом и Мэдисоном, за последнюю 1000 лет. Если не относительно мировых показателей, среднемировых, если не брать два периода мировых войн, Первой мировой войны и Гражданской войны, Второй мировой войны, и вот Великой Российской депрессии 90-98 годов. То есть, если не брать вот эти три катаклизма, действительно не имеющих аналогов в российской истории, то нынешнее отставание российской экономики от среднемировых показателей является наибольшим, и с этой точки зрения ситуация является наихудшей. А те прогнозы, которые сейчас дают, лишь подтверждают, что это положение будет не улучшаться, а ухудшаться.
Вот Владимир Путин тут на днях выступил, высказался по поводу социальной политики, мол, ее надо менять. Оказывается, в России еще до его прихода к власти образовался нестерпимый разрыв между богатыми и бедными. Вот что он сказал.
У нас действительно идет процесс восстановления. Тенденция, кстати, нехорошая, я сейчас об этом скажу. И она возникла не вчера и не сегодня. Она возникла с самого начала 90-х годов, с момента демонтажа советской социальной системы и развития рыночных отношений, которые были связаны с шоковой терапией. Вот оттуда все началось потихонечку.
Ну вот не получается ли так, что Владимир Путин уже через 18 лет после взятия власти как бы это валит со своей головы на чужую? Ну вот я помню, что что-то такое в 99-м году было порядка десятка долларовых миллиардеров официальных, а сейчас больше 100, например, к вопросу о разрыве. Ну и, наверное, есть и другие показатели, которые, так сказать, как-то скорректировались за время его правления.
Ну, кстати говоря, если говорить о числе миллиардеров, официальных, по крайней мере, по той методике, которую использует журнал Forbes и ежегодно публикует, то число миллиардеров в России ежегодно растет. По-моему, за последний год выросло, по-моему, на 17 или на 20 человек при сокращении российской экономики. Это несколько необычное явление. Когда, например, увеличивается число миллиардеров в Китае, но это происходит при росте китайской экономики, а в России увеличение числа миллиардеров происходит при сокращении как общего экономического потенциала, так и при снижении уровня жизни большинства
России. Да, доходы населения
же падают. Да, они, ну, они там, может быть, последние два месяца стабилизировались, но в целом они сейчас находятся на уровне примерно на 15% ниже, чем это было вот те самые 9 лет тому назад. Так что это некая особенность, конечно. И это особенность нынешнего, опять-таки, последнего 9-летнего периода, в течение которого Владимир Путин находится у власти. Потому что в 90-е годы, при общем падении российской экономики, число миллиардеров долго не возникло. Вообще миллиардеров не было. Появлялись, конечно, состоятельные люди, но миллиардеров не было. Но к этому тоже надо как бы относиться, чтобы здесь тоже не было такого примитивного подхода. Некоторое неравенство в доходах, оно неизбежно, и оно должно существовать. Может быть, это связано, вот эти заявления были связаны с как бы приближающейся годовщиной Октябрьского переворота, который власти решили полностью игнорировать. И поэтому каким-то образом решили сыграть на поляне, которая традиционно дается левым коммунистам.
Андрей Николаевич, а вот все-таки о драйверах этого кризиса. Ну, говорят, что кризис, безусловно, начался раньше, чем российско-украинская война. Но сегодня вот то, что происходит в отношениях с Украиной, санкции и все прочее, насколько это все углубляет кризис в 2017 году?
Ну, конечно, какое-то влияние есть, это неоспоримо, хотя это влияние все-таки достаточно скромное. Оно, вот уважаемые коллеги из Международного валютного фонда оценивают воздействие санкций на потенциальный темп российской экономики в размере 1-1,5% потенциального экономического роста. То есть, если, например, сейчас у нас по итогам этого года, как прогнозируют власти, может быть 2% экономический рост, то при отсутствии санкций он был бы, значит, соответственно, 3 или 3,5% в лучшем случае. Но понимаете, даже эти 3-3,5% по сравнению с теми 7,2%, которые наблюдались в первые 9 лет правления Путина, это две большие разницы. Это говорит о том, что да, санкции оказывают какое-то замедляющее воздействие на экономический рост сегодня в России. Да, согласимся с этим. Но наиболее важными факторами являются какие-то другие. Какие другие факторы съели 4-5% пунктов ВВП ежегодно из того самого 7% экономического роста, который наблюдался всего лишь 10 лет тому назад и, кстати, осуществлялся при том же самом Путине. Значит, проблема заключается не только и не столько в санкциях. Да, у них есть там, может быть, свои 10-15-20% вклада в общее снижение, но основную долю, 80-85%, может быть, 90% обеспечат какие-то другие факторы. И вот по поводу этих фактов, по поводу вот этой части, вот этого вклада, ни официальные власти, ни экономисты, так или иначе приближенные к властям, предпочитают не говорить. А мы обязаны все-таки сказать.
Ну, это что, поэтому... о государствлении?
А это, ну... Там много факторов, влияющих на это, но, собственно, самое главное, это такая, можно сказать, своеобразный локаут, своеобразный отказ предпринимательского класса активно заниматься инвестированием в российскую экономику, заниматься предпринимательством. Например, инвестиции в российскую экономику вот за последние те же самые 9 лет упали там на 20 или 25%. Перелом в инвестиционном процессе произошел, кстати говоря, не во время мирового финансового кризиса и не во время даже начала украинской войны. Он произошел в 2012 году, когда для всех стало ясно, что Владимир Путин возвращается на как там на третий, четвертый, какой там соответствующий срок.
Бесконечный срок.
То есть, на самом деле, это очень важное. Важно понимать, что хотя никто не проводил такую кампанию, никто не сделал заявление, никто не провозглашал какой-то лозунг, а теперь давайте мы перестанем инвестировать. Но миллионы людей в стране приняли решение, а вот сейчас инвестировать мы не будем. Сейчас новый бизнес открывать мы не будем. Расширять производство мы не будем. А если у нас есть свободные средства, то мы будем выводить за пределы страны. То есть вот это такая общенациональная забастовка предпринимателя или даже просто экономических субъектов России, потому что даже те граждане, которые, может быть, не занимаются бизнесом, но которые стараются перевести средства за пределы страны от возможного внимания интереса ФСБ, МВД или каких-нибудь центров собственно, принимают участие вот в этой самой общенациональной забастовке. Не вкладывать деньги здесь, потому что самое главное, здесь не обеспечены ни права собственности, ни личная безопасность тех людей, кто занимается бизнесом. Потому что заниматься бизнесом и предпринимательством в этих условиях, в нынешних российских условиях, это, собственно говоря, как бы потенциально заявлять о том, что ты занимаешься как бы криминальным и нелегальным или каким-то уголовно преследуемым занятием. По сути дела, независимо от того, чем ты занимаешься, к тебе придут, попросят, а потом еще попросят. То есть вот это ответ на возвращение Путина во власть. Вот та общенациональная забастовка, которая отражается и в стагнации 9-летней, и в падении доходов и уровня потребления в стране. И, кстати говоря, вот мы сейчас обсуждаем о том, что, видимо, будем обсуждать и станем свидетелем того, как Владимир Путин станет в четвертый, в пятый раз руководителем страны. Мы посмотрим, как на это отреагируют граждане страны, в том числе и экономические субъекты. И насколько просядет экономическая деятельность, инвестиционный процесс, уровень потребления благодаря или в результате такого решения.
Ну, лояльные власти вполне эксперты, которые оценивают внешнюю политику, и СВОП Лукьянова, и люди, которые работают на Кудрина, они, собственно, как-то вот обсуждают варианты выхода и все-таки из нынешнего внешнеполитического тупика, чтобы смягчить санкции, облегчить получение кредитов и так далее. Ну вот какова, хочется разобраться, реакция власти на эти советы. Собственно, Владимир Путин высказался по поводу Украины тоже на днях. Давайте мы послушаем и обсудим.
В современном мире конфликты должны разрешаться с учетом многих, порой крайне чувствительных факторов, путем поиска компромиссов. Применительно к украинскому кризису именно такое понимание лежит в основе согласованного в Минске в феврале 2015 года комплекса мер. В этом документе зафиксированы все ключевые составляющие урегулирования как в политической сфере, так и в вопросах безопасности. Для придания дополнительного импульса процессу урегулирования Россия недавно выступила с инициативой об учреждении миссии ООН по содействию охране наблюдателей ОБСЕ в Донбассе. Рассчитываем на деловое, конструктивное обсуждение этого предложения в рамках Совета Безопасности.
Как вы воспринимаете вот выступление Владимира Путина? Оно такое по бумажке, официозно, но тем не менее. Вот эти миротворцы, это что-то новенькое? Все-таки попытки найти возможность выскочить из донбасской ловушки?
Не, ну прежде всего там прозвучало такое как бы утверждение о том, что это некий украинский кризис. Но это же не украинский кризис, это же российская агрессия против Украины, начавшаяся с захвата Крыма, оккупации, аннексии его и продолжившаяся в Донбассе. Собственно, сам Владимир Путин подробно и детально рассказывал в нашумевшем документальном или каком-то фильме «Крым» о том, как он занимался агрессией против Украины. Поэтому какой же это украинский кризис? Это агрессия, поэтому говорит, в результате агрессии, которую я спланировал, организовал и осуществил, в Украине продолжается война, убивают людей, 10 тысяч человек погибло и так далее.
Ну, так же Путин не скажет, правда?
Не, он же понятно, это называется подмена. Подмена, передергивание того, что на самом деле происходило. Поэтому так и надо сказать. Вот в результате моих действий, лично, в которых я участвовал,
собственно
говоря, да. То есть он же говорит, что там даже Шойгу в какой-то момент якобы дрогнул и что-то там куда-то не посылал. А я вот настоял, позвонил ему, предупредил, проверил и настоял. То есть, собственно говоря, тут не надо отказываться. Нет, но он сам сказал, что он сыграл ключевую роль, и, в общем, никто по этому поводу не сомневался. Вот, поэтому это не украинский кризис, это его собственная агрессия против Украины, имеющая соответствующие следствия. Что касается миротворцев, то это же просто еще так называемых миротворцев. Он же предложил миротворцев для чего? Для того, чтобы охранять миссию наблюдателей. Это не касается обеспечения безопасности тех граждан, которые находятся на территории, оккупированной российскими войсками. Собственно, на это и ответ был дан сразу же практически, что угроза людям существует только там, где находятся российские войска. Там, где их нет, там угрозы нету на территории Украины. Вот. Поэтому его предложение, оно понятно, потому что в данном случае он пытается институализировать с помощью внешних сил, в том числе, кем бы ни были эти так называемые миротворцы, ООНовские или какие-то другие, факт разделения Украины или факт отделения этих территорий от Украины. Вот. Я, пользуясь случаем, хочу сказать, что я не нашел... Вы знаете, что украинские власти тоже сделали как бы встречное предложение по этому поводу. Оно мне тоже не вызывает большого восторга, потому что украинские власти в очередной раз продемонстрировали свою забывчивость относительно всех оккупированных территорий. Они сделали предложение о миротворцах на территории Донбасса, но почему-то в очередной раз забыли о территории Крыма, которая также оккупирована, в которой также происходит преследование украинских граждан, в которых также их похищают, убивают, выкрадывают на территорию России, заключают в тюрьму и так далее. То есть в данном случае мы видим, что и с одной стороны, и с другой стороны наблюдаются признаки некой игры. Игры, которые не имеют отношения к восстановлению контроля, восстановлению суверенитета украинскими властями над всеми оккупированными территориями. Ну, у нас не первый раз это происходит, видимо, не последний раз. Но, в общем, ни предложение Путина, ни предложение Порошенко не ведет к освобождению оккупированных территорий.
Скажите, а вот этот закон о Донбассе, который принят сейчас в первом чтении, это шаг навстречу Путину или нет?
Ну, вы знаете, опять-таки, вот еще раз скажу, опять закон о, значит, возвращении Донбасса. А Крым где?
А по частям?
Нет, подождите, это непонятно. То есть сразу официально тогда украинские власти в лице исполнительной власти, в лице законодательной Верховной Рады сознательно заявляют о том, что у них есть двойной подход к Крыму и к Донбассу. То есть на самом деле они всеми своими фибрами кричат тому же Владимиру Путину, говорят, а Крым, по поводу Крыма мы не беспокоимся, делай в Крыму что хочешь. Ну, собственно говоря, в данном случае мы говорили о том, что происходило в Крыму 3,5 года тому назад, как украинские власти сдавали Крым и как они сдали этот Крым. Ну, собственно, эта политика продолжается до сих пор. То есть, на самом деле, да, мы можем говорить по поводу того, у кого в Российской Федерации, там, среди российской общественности есть какие мнения по поводу Крыма. Но мы видим в данном случае, что российские власти и украинские власти играют просто в четыре руки в одну и ту же игру.
Что за игра-то все-таки?
По поводу Крыма. А что касается...
Крым не наш, и Крым наш.
Крым принадлежит России, и, собственно говоря, всеми своими действиями, всеми своими заявлениями, всеми подписанными документами украинская власть и Женевское заявление от 17 апреля 2014 года, и Первое Минское соглашение, и Второе Минское соглашение не упоминают Минск. Предложение Крым. Сейчас не упоминают Крым, совершенно верно. Сейчас предложение о миротворцах опять не упоминает Крым. Сколько ни было сказано, украинские власти последовательно, настойчиво, решительно не упоминают Крым. Тем самым, всеми своими действиями, всеми своими заявлениями, юридической, дипломатической деятельности говорят, мы не хотим Крыма. Забирайте Крым, делайте все, что хотите. Что бы там на неофициальном уровне, или, так сказать, отдельные представители не говорили. Поэтому, к большому сожалению, мы должны признать, что в отношении Крыма и Донбасса имеются явные признаки ведения более или менее согласованной игры между властями одной стороны и властями другой стороны.
То есть Путин всех переиграл?
Я бы сказал, он не переиграл, но они играют. Они играют в эту игру. Я напомню вот опять-таки случай, часть истории, которая вызвала через там 3,5, через 3 года некоторую небольшое внимание в Украине, но последствий опять не имело. Вот во время Минска первого, который прошел там чуть больше, чем 3 года тому назад, украинские власти передали значительную часть украинской территории, на которой не было военных действий, на которой не было сепаратистов, на которой не было российских войск, передали в это так называемое ОРДЛО. Это территория южнее Донецка, южнее Иловайска, к морю, между рекой Кальмюс и международно признанной украинско-российской границей. Территория там с севера на юг примерно 80 километров, шириной примерно 25-30 километров. Довольно большой кусок территории, который по площади составляет, может быть, треть, может быть, четверть от всего ОРДЛО. на котором не было военных действий, на котором не было, еще раз скажу, никаких войск и никаких сепаратистов, а украинские власти в лице господина Порошенко собственноручно, односторонне передали эту территорию Путину или там Орло, как угодно называйте. Ну как это можно называться? Там не было никаких боевых действий. То есть мы, к сожалению, вот в течение этих самых лет неоднократно становимся свидетелями о той, скажем так сказать, игре, увы, другого слова нет, хотя игра, в которой гибнут люди, и погибло уже больше 10 тысяч человек, трудно использовать этот термин, но другой не находится, когда ведется игра, и в которой, прямо скажем, есть значительная часть политического истеблишмента Украины, которая не заинтересована в возвращении Крыма и Донбасса в состав Украины. Надо прямо говорить об этом.
Хорошо. А вот еще один вопрос, связанный с Украиной, раз мы заговорили. Украину сейчас будоражит конфликт между Порошенко и Саакашвили. Вот эта вот история противостояния, она на руку Владимиру Путину? И опасна ли она для того режима, который создает Петро Порошенко?
Ну, прежде всего, надо сказать, что трудно было придумать большую глупость со стороны президента Порошенко, чем лишить собственного гражданина гражданства. Ну, в общем, это, конечно, надо было очень много подумать и придумать такую глупость. Еще больше глупостей были придуманы, когда там они останавливали поезд, там объявляли, что-то там пограничная станция заминирована, вызвали туда, по заявлению там наблюдателя, несколько тысяч тетушек, о существовании которых мы 4 года не знали, думали, что все это закончилось в феврале 2014 года с тетушками Януковича. Теперь у нас есть не только тетушки Януковича, у нас есть тетушки Порошенко, которые, как выясняется, используют тогда, когда ему нужно. Иными, если мы продолжим этот ряд, то мы увидим еще много чего, очень похоже на то, что делал Янукович. Вот Янукович там в декабре 2014 года взял 3 миллиарда долларов в долг, в кредит. Он взял, правда, в Москве. А вот Порошенко взял там пару недель тому назад 3 миллиарда долларов на Западе. Какая разница? 3 миллиарда долларов одинаковые. Ну а подавление там оппозиции и подавление средств массовой информации в Украине нынешними украинскими властями, в общем, ничем от Януковича не отличается. Преследование политических оппонентов, там, значит, вот, когда службы безопасности Украины приходят к детям политических оппонентов и пытаются, значит, что-то устроить, какие-то провокации. Когда участникам митинга в Черновцах там приходит опять та же самая служба безопасности. В общем, все это настолько хорошо известно и по Януковичу, и, к сожалению, по России.
Так получается, авторитаризм на постсоветском пространстве в тех или иных формах неизбежен.
Ну вот про неизбежен пока мы сейчас говорить не будем, но мы видим, что в украинском случае мы видим явные, значит, попытки создания авторитарного режима бывшим президентом Януковичем. И сейчас, по прошествии 3,5 лет после революции достоинства, практически все то, что мы видели 4 года тому назад, повторяет сейчас господин Порошенко.
Хорошо, мы как-нибудь отдельно поговорим про Украину, но мы к Путину вернемся и к дню рождения Владимира Путина. Еще одна война – это война в Сирии, где то какие-то казаки, значит, гибнут, то генерала убьют российского, то еще что-то. Вот зачем это Путину и не надо ли ему оттуда выйти из этого конфликта, поскольку какой-то большой сделки с Западом, с Соединенными Штатами, он, похоже, точнее, участие его в этом конфликте не помогло.
Ну, мы помним, когда начиналась эта кампания 2 года тому назад, какие цели Путин ставил перед собой, и, в общем, может быть, не все эти цели, но часть цели это он выполнил. И прямо скажем, что он смог это сделать только благодаря полному отказу Обамы от исполнения своих там прямых обязанностей, которые, и обещаний, которые он делал по поводу, значит, вот режима Асада. Путину не удалось достичь как бы мега-сделки, на которую он надеялся. на который он рассчитывал, пытаясь, как бы, так сказать, показать свою необходимость и нужность американцам и в целом Западу. Это ему не удалось сделать. Но ему удалось сделать другое. Ему удалось, во-первых, переключить внимание общественности в гораздо большей степени от Украины на другой регион. Это ему действительно удалось сделать, надо видеть. А второе, ему удалось защитить Асада. Два года тому назад все считали, что Асад уйдет. Это требовали американцы, требовала администрация, говорили, что никто с ним дело иметь не будет. Сейчас Асад остался во главе Сирии.
Ну, во главе, поскольку были применены все тяжелые вооружения, имеющиеся у России,
но это означает,
кроме ядерного оружия.
Нет, но это означает, это говорит, что он поставил определенную цель, он этой цели добился, я имею в виду Путин. Вот. Ну и, наконец, третья цель, которую он добился в этом, собственно говоря, тот геополитический вакуум, который был создан полной как бы анемией со стороны администрации Обамы, которая ничего не делала, был заполнен российскими войсками, был заполнен Кремлем. И для Ближнего Востока все-таки это такая очень, очень чувствительная вещь, потому что регулярных российских войск на территории Ближнего Востока публично, официально не было. Никогда. Они находились там де-факто, мы знаем, они участвовали в целом ряде арабо-израильских войн на стороне арабов, но даже Советский Союз не решался объявить об этом публично, что там участвуют российские войска, советские войска. Сейчас российские войска находятся на территории Ближнего Востока официально. Они принимают активное участие в боевых действиях. И таким образом, поскольку российские войска находятся там, как бы сказать, boots on the ground, то есть как бы сапоги на месте, Россия стала участником не только внутрисирийского конфликта, она приобрела важнейшие аргументы при решении судьбы как Сирии, так и не только Сирии. И с этой точки зрения Путин, может быть, не получил того, на что рассчитывал два года тому назад, и на что его увлекали иранские генералы, которые завлекали его на участие в этой операции, но он получил другое. Эти активы также не совсем маленькие.
Но Иран получил, получается, больше с помощью России.
Иран получил свое, но Россия получила свое.
Хорошо, еще один вопрос. А вот все-таки эти две войны, они требуют денег. Как мы уже выяснили, экономика, ну, сильно хорошо не развивается, жизненный уровень населения падает. А все выдержит, вот в целом, российская экономика все эти напряги?
Да.
А почему?
Фундаментальная экономика рыночная. Она не свободная.
С такой долей государства?
Она не свободная рыночная, она с очень большим влиянием государства, с очень большим влиянием регулирования, она с очень большим влиянием бандитских методов, она с очень большим влиянием спецслужб, но она фундаментально рыночная. И в этом смысле она гораздо более здоровее, она гораздо более эффективнее, чем советская экономика, которую мы знали 30 лет тому назад. Поэтому, да, она не сможет продемонстрировать сейчас тех темпов экономического роста, которые демонстрировала 10 лет тому назад. 7% роста не будет, и все это прекрасно понимают. Но те самые 1, 2 или даже 3% она может показывать, и может продолжаться стагнация. Но тех экономических катаклизмов, с которыми столкнулись советские граждане, и сталкивались в течение жизни Советского Союза и на его излете, такого, исходя из сегодняшнего расклада, не будет. Конечно, если власти займутся уже изменением фундаментальных основ экономической политики, может произойти все, что угодно.
А вот сменят команду нынешнюю, возьмут либералов этих системных, уберут из Центробанка, из Минэкономики,
мы же говорили о том,
из Минфина.
Что природа этого режима – это союз трех сил. Это спецслужбы, это бандиты и системные либералы. Если системных либералов выгонят, а они прежде всего занимают, конечно, важные позиции в экономическом блоке, это будет уже другой режим. Это будет режим, возможно, там, типа венесуэльского или зимбабвийского, и там результаты будут другими. Вот. Но до тех пор, пока природа этого режима состоит из этих трех частей, то ситуация будет именно таковой. Путин, как мне кажется, это хорошо понимает. Поэтому время от времени он проводит или там позволяет проводить своим друзьям операцию устрашения.
Типа Улюкаева?
Ну, типа Улюкаева, или там, типа Белыха, или типа кого-то еще. Вот. Но фундаментально-то он понимает, что даже то, что он может делать сейчас, он может делать только потому, что экономика остается принципиально рыночной. И в этом смысле на порядок более эффективной, чем то, что унаследовано было от Советского Союза.
Ну что ж, впереди президентские выборы, для одних выборы, для других выборы в кавычках. Что по поводу выборов говорит сейчас Владимир Путин?
Я еще не только не решил, против кого я буду баллотироваться, я не решил, буду ли я баллотироваться вообще, потому что по закону у нас в конце ноября, по-моему, в начале декабря должна быть объявлена президентская избирательная кампания. Вот думаю, что к этому времени основные претенденты об этом скажут, публично объявят и обнародуют свои предвыборные программы.
Как вы думаете, почему Владимир Путин так уклончиво говорит? Что бы ему мешало сейчас, собственно, сказать, да, я хочу дальше облагодетельствовать свой богоспасаемый народ? Или он ждет выдвижения Ксении Собчак, или каких-то действий оппозиции, или того, что Алексея Навального окончательно там закроют не на 20 суток, а на какой-то более длительный срок? Вот что ему мешает сказать, что я хочу править вами дальше?
Грамотное отношение к стратегии, тактике предвыборной кампании. Так получилось, что почти год тому назад, в самом начале этого года, 17-го, я с одним очень уважаемым человеком обсуждал вопрос о том, когда Путин объявит о том, что он будет баллотироваться на выборах вот 18-го года. Я так, мой коллега как раз говорит, что вот он ожидает там летом или когда-то, я сказал нет. Он это сделает самый последний допустимый момент, допустимый законодательством. Поскольку законодательство, если я правильно понимаю, значит, у нас предполагает, вот как раз я говорил, о начале декабря 2017 года. Так что я думаю, тогда сказал, что, скорее всего, Путин сделает заявление о своем участии в выборах не ранее начала декабря 2017 года. Ну, буквально чуть ли не в последний день или последние дни перед завершением официального закрытия списков кандидатов. По совершенно понятным причинам. Для этого ему совсем не нужно делать такого заявления. Для того, чтобы участвовать в выборах, ему не нужно делать заранее это заявление. Все и так знают, что он будет участвовать. Все знают о том, что он, согласно будущему решению Центральной избирательной комиссии, победит на этих выборах. То спрашивают, а зачем тогда суетиться? Пусть другие суетятся, пусть другие заявляют свои кандидатуры, пусть заявляют о своих программах и так далее. Ему это не нужно. Он спокойно сделает это заявление в самый последний момент, и все необходимое будет сделано для того, чтобы...
Ну, а зачистка губернаторов, которые летят один за другим по странному какому-то алгоритму, когда новосибирского губернатора меняет мэр Вологды, это что, это часть предвыборной кампании?
Ну, нет, сейчас понятно, что предвыборная кампания с этой точки зрения, она уже давно идет. И она идет не только с точки зрения движения губернаторов, она сказывается в том числе и о том, какие заявления делаются, какие решения принимаются. Это действительно все это происходит. И с этой точки зрения предвыборная кампания Владимира Путина идет уже точно несколько месяцев, уж полгода как минимум она идет. Но это не значит, что он об этом заявляет. А кампания, конечно, идет. Вот. Ну и вы там упоминали некоторые имена.
Да, мне интересно, вот что, собственно, имеет ли смысл какая-то деятельность оппозиции в рамках этой кампании? Деятельность Навального, деятельность Явлинского?
Ну, конечно, нет.
Как нет?
Ну, так нет. Ну, так и не
митинги вот проводятся, там, сажают Волкова, Навального, а вы считаете, что это все бессмысленно?
Ну, я считаю, что это помощь Путину. Я вот просто считаю, ну, потому что...
За таким... помощь не сажают.
Нет, дело в том, что смотря какая игра. Нет, если игра идет... Понимаете, вот мы говорили об игре, которую ведет, значит, кремлевская власть и власти Украины по поводу Крыма и Донбасса. В этой игре гибнут люди. в той игре, которую ведут некоторые известные, так сказать, общественные деятели в России, пока люди не гибнут, но некоторые оказываются там в тюрьме. Но это та же самая игра.
Но некоторых убивают, как Бориса Немцова. Как же
да,
не гибнут?
Конечно. Нет, нет, я имею в виду сейчас, но Борис Немцов не участвовал в президентских выборах.
Ну,
я имею в виду про президентские выборы вот конкретно. Эти или президентские выборы там предшествующие. Это игра, потому что мы прекрасно понимаем, что это жесткий авторитарный режим с элементами тоталитаризма, который не позволяет никакой свободной конкуренции, никакого свободного участия, ни выявления даже волеизъявления граждан. На самом деле, какая часть граждан могла бы проголосовать за того или иного, допустим, оппозиционного деятеля? Поэтому те, кто принимает участие в такого рода действиях, как, например, тот же Навальный участвовал в кампании по выборам мэра Москвы в 2013 году, это помощь режиму для демонстрации, для убеждения граждан в том, что действительно якобы есть конкуренция, есть некая демократия, она несовершенна. Если мы еще поднажмем, если мы еще соберемся, то нам что-то удастся сделать и так далее. Нет, конечно, это работа сознательная или несознательная, это не имеет значения. Но это работа на этот режим, потому что эта работа помогает ему представить себя и внутри страны, и за рубежом в качестве как бы демократического, в качестве якобы позволяющего такую конкуренцию. И создает совершенно ложные иллюзии у значительной части российских граждан, которые бы в противном случае было бы гораздо более ясно, что это жестко авторитарный режим, не позволяющий участие в свободных выборах реальных оппозиционных кандидатов. Поэтому, к большому сожалению, мы должны сказать, что вся эта кампания, которая ведется, в частности, господином Навальным, это, конечно, помощь режиму, так же, как она была осуществлена в 2013 году.
Хорошо. Ну а что граждане перед днем рождения Владимира Путина? Есть у них какие-нибудь мысли, что бы ему пожелать?
Что бы вы пожелали Владимиру Путину?
Как любому нормальному человеку, здоровье. Ему оно пригодится очень. Учитывая, что он как бы не собирается на покой. Пусть будет здоров.
Пожелал бы то, чтобы все-таки внутренняя политика у президента тоже должна быть на высоком уровне, не только внешняя. Потому что народ сейчас стал с каждым годом жить все хуже и хуже.
Продолжать как бы выбранную политику, вот, в плане там защищать, да, отстаивать интересы России, ну, как бы не отступаться от своей уже выбранного пути. В общем.
Я пожелал крепкого здоровья в первую очередь и так держать.
Любви, здоровья и чтобы он дальше руководил нашей страной успешно.
Счастья, здоровья, удачи самому президенту и его народу, то есть нам. Я думаю, вот как семейный человек, мне кажется, что вот у него с этим недочет, надо исправлять. Пускай тоже женится, нам жена там обидно.
Здоровья и удачи, потому что это действительно хороший президент.
Мы пожелали, чтобы наша страна продолжала курс на то, чтобы все более и более занимать полагающееся место на международной арене, это раз. Во-вторых, чтобы продолжались позитивные двиги во внутренней политике, это два. Ну и это, кушать нечего уже, Владимир Владимирович. Как-то зарплату бы подняли. Это три. Все, а так целиком полностью поддерживаем.
Пожелал бы додуматься интересов своей страны.
Побольше лет жизни, чтобы был здоров и задумался о внутренней политике, не только о внешней.
Уйти скорее на пенсию.
Ну вот такой набор мнений, в основном позитивных для Владимира Путина. Так держать, но заняться внутренними делами. А у вас, Андрей Николаевич, есть пожелания, подарки президенту на день рождения?
Ну, вот как экономист я бы подарил бы график экономического роста, когда первые 9 лет вот идет экономический рост, а потом стагнация. Как демограф, поскольку много тоже там говорил, кривую падение численности населения Российской Федерации и растущая смертность, кривая идущая вниз. Ну, а просто как человек, как гражданин, я бы подарил бы ему портрет Бориса Ефимовича Немцова, чтобы он постоянно находился у него в кабинете и чтобы смотрел просто на него. А также подарил бы портреты детей Беслана вместе с родителями, учителями, зрителей Норд-Оста. 10 тысяч погибших в Украине, чтобы они были вот в кабинете, в Кремле, в зале заседания Совета Безопасности, в котором я неоднократно находился во всех этих коридорах. Портреты погибших грузинских граждан, чеченских граждан, сирийских, российских граждан. Вот чтобы все, кто погиб во время тех войн и тех самых острых блюд, про которые мы с вами говорили в самом начале, вот чтобы они украшали все помещения Кремля, в которых Владимир Владимирович проводит свое время. Ну и квартиру тоже, или там дворец в Геленджике, тоже чтобы он там... Поскольку портретов много, то на все стены хватит портретов.
В общем, вы им пожелали мальчика в кровавых глазах. Ну и последнее, коротко. Это последний будет срок, как нам обещает Михаил Ростовский, знаток и мастер походов в администрацию.
Владимир Путин не может уйти от власти. Он не может остаться за пределами власти. Он это знает. Что бы он ни говорил, и что бы ни говорил господин Ростовский, Владимир Путин не может уйти от власти сам. Он не может оставить ее. Он пришел к этому выводу еще 10 лет тому назад. И в этом смысле, наверное, он прав.
Спасибо. Гостем московской студии «Радио Свобода» был Андрей Илларионов, а вел эту передачу Михаил Соколов. Всего доброго. До свидания.